1 октября, пятница. 26 сентября вечером на откровении помыслов батюшка сказал по поводу читанного на трапезе о талантах. В евангельской притче о талантах сказано, что один раб закопал свой талант, данный ему от Бога, в землю. Некоторые понимают слова «закопал в землю» буквально, как есть. Собственно же, «закопал в землю» значит «потратил на земное». Весь свой талант, данный Богом, человек употребил исключительно на приобретение земного, суетного, тленного. Ничего для жизни будущей, вечной он не приобрел. Так, например, профессора, ученые, я не говорю уже о тех людях, которые прямо развращают своим учением и себя, и других. Если они только и ограничивались научными знаниями, ничего не делая полезного для своей души, то, конечно, они зарыли свой талант в землю. А вы, оставив весь этот тлен, ушли во святую обитель, значит, не зарыли свой талант. Это я говорю вам для укрепления вашего. А вот, батюшка, в поучении, которое я читал, сказано, что если человек имеет возможность или дар проповедовать, учить, и этого не делает, то, значит, он зарывает талант в землю. А из житий святых и современных подвижников известно, что многие, например, преподобный Афанасий Великий, имели возможность учить и проповедовать, но молчали по смирению. Как это примирить со сказанным в поучении? Кому что дано, кому деятельность, кому безмолвие, даров Божиих много. Преподобному Арсению дано было равноангельское житие, служить Богу в безмолвии. Другие, наоборот, служат Богу в кипучей деятельности. Но уподобляются зарывающим свой талант те, которые отказываются от того, куда их поставляют согласно воле Божией. Например, преподобный Серафим Саровский отказался от настоятельства. А что он из-за этого перенес? Едва не впал в отчаяние, какие великие скорби и искушения. Так что потребовалось подъять на себя великий подвиг, трехлетнее стояние на камне, чтобы побороть эти искушения. Вот что значит отказываться. Так вот и я стою на этом месте, боюсь отказаться. Отец Архимандрит мне говорил, а перенесете ли вы то, что может быть, если вы откажетесь? Вот я и стою. 27 сентября в понедельник батюшка рассказывал мне, какие у него были скорби и как Господь всегда избавлял его своей благодатью. «Это я вам говорю для того, чтобы поселить в вас веру в Господа, потому что вам придется ее впоследствии показать и испытать. Одна моя надежда на Бога, истинно говорю вам, не надейтесь на князи, на сыны человеческие». Псалом 145, стих 3. 28 сентября во вторник батюшка сказал мне, «Вы поступаете в монашество при самых благоприятных условиях, потому что впоследствии будут вам великие скорби и искушения, но вы их перенесете, ибо уже окрепнете, и они послужат для прославления имени Божия и для получения венцов». Вчера и сегодня ночевал у батюшки, ибо отец Никита уехал за грибами. Брат Никита приехал из отпуска, но уже более не келейничает у батюшки. Вчера за бдением читал Паремии. Трапезовал сегодня с батюшкой, он служит в монастыре и потому опоздал к общей трапезе. Написал и послал письмо маме и Иванушке. Он думает приехать на несколько дней. Я просил привезти кое-что для келейного обихода. Иногда из слов и дел батюшки я вижу, насколько это мне доступно, мудрость и рассуждение батюшки, веру в Бога, надежду на Его милость и другие иноческие добродетели. А я истинно нищий у Бог есмь. Далеко не всегда сознаю я это, но бывают минуты. Господи, дашь мне смирение. 3 октября, воскресенье. Вчера отец Никита приехал, а потому я ночевал уже у себя в келии. К обдению вчера я пришел во время литии, был задержан батюшкой. Когда я шел от бдения, была прекрасная лунная ночь, но я мало обращал внимания на ее красоту, так как ноги очень устали и было морозно, думал, как бы поскорее в келью прийти. К обедне меня разбудил мой сосед Григорий, спаси его, Господи, а то бы проспал. Пришел в церковь минут за 5 до звона. Люблю я прийти в храм минут за 15-20 до звона и сесть, творя молитву Иисусову. Я замечал, что после этого всегда уже из-за службы легко творится молитва Иисусова. А если придешь незаблаговременно, то иногда очень долго не наладишь себя на молитву Иисусову. Придя от обедни, я попил чайку и сел читать «Путь ко спасению». Очень хорошо сказано про борьбу со страстями, а я, читая, применяю к себе, как действуют во мне страсти и как бороться против них. Гордости и тщеславия во мне много. Господи, помози мне. Вечерком ходил с батюшкой немножечко по скиту и на ходу открывал помыслы. 4 октября, понедельник. Проспал утреннюю и слышу, в полчаса седьмого стучит мне в дверь брат Григорий. Спрашиваю, что? Говорит, что батюшка просит на молебен. Я встал и пошел. За молебном братья никого не было. Брат Григорий сказал, что батюшка не приказал звать. Поэтому только и были служащие я да пономари. Потом пришел отец Сергий Мозель. Молебен был по случаю дня празднования святителем Гурию и Варсонофию, казанским чудотворцем, хотя это и не день именин батюшки. 5 октября, вторник. Бдение правили у батюшки. Батюшка служит в монастыре. Я к обедне не ходил, а в 6 часов утра поехал на скитскую дачу по поручению батюшки. Скорбь теперь всем истинно любящим обитель нашу святую. Пока скит еще стоит в стороне, но вот сию минуту комиссия пришла осматривать наш новый храм. Как и зачем, не знаю. Отдал отцу Никите починить будильник. Вчера получил от Иванушки письмо. Как-то батюшка сказал мне, что отец Макарий, великий старец, через каждые 3 года перечитывал Авву Дорофея и Лествицу и находил в них все новое и новое, ибо рос духовно. Батюшка и мне сказал, что надо перечитывать их через каждые 3 года. 10 октября, воскресенье. Отец-архимандрит возвратился на днях из Москвы. Операция прошла благополучно. Вчера с бдения начал читать сутки. Особенного ничего не заметил. Сегодня окончил читать «Путь ко спасению» епископа Феофана. Глубока и непонятна в некоторых местах эта книга для меня. 5 октября батюшка благословил мне прочитать житие преподобного Никодима Кожеезерского чудотворца, день памяти 3 июля. А 6 октября благословил начать изучение устава богослужения. Потом батюшка прибавил, что это нужно даже для всякого послушника. За разрешением недоумений благословил обращаться к отцу Кукше, а в пособии взять из библиотеки книгу Булгакова. Имеется в виду книга Сергия Булгакова, настольная книга священнослужителя в 2 томах. Опуская то, что относится исключительно до иерея. Праздники батюшка благословил употреблять на чтение, так как это единственное свободное у меня время. Но благословил делать и проходки по скиту или за скитом, сказав, что это для меня будет полезно. Это я сегодня и сделал, полчаса походил за сажалкой. 17 октября, воскресенье. 15 числа купил масло деревянного и ходил в рухольную. Сегодня читал за обедней апостола. Дни эти прошли без особых событий, по крайней мере, я не помню сейчас. Сегодня читаю письма старца отца Макария. Батюшка говорил мне, чтобы в один день я не брал разных книг, то ту, то другую, а чтобы читал что-либо одно. 19 октября, вторник. Вчера приехал в Оптину Иванушка, привез кое-что, ночевал у батюшки. Сегодня я был на водоосвящении в новом храме. Иванушка почти весь день был у меня, ходили с ним на железенку. Ночует опять у батюшки. Не знаю, что про него и сказать. Спаси его, Господи, ими же веси судьбами. 22 октября, пятница. Все эти дни то с Иванушкой, то с батюшкой прошли, кажется, без особых событий. Бдение стоял в монастыре, где была батюшка. Трудно было стоять, садился иногда, когда это не положено. Был заранее обедней, погода пасмурная, вчера шел дождь и на земле застывал, образовалась гололедица. Мне дал батюшка брошюру «Предостережение читающим духовные книги и желающим проходить Иисусову молитву» и «О смирении старца отца Макария». Ее благословил мне батюшка прочесть 19 октября, но Иванушка помешал, хотя и начал ее читать вместе с ним. Между прочим, рассказал он мне некоторые неотрадные вещи. Благодарение Богу, что я ушел из мира. Конечно, не своею волею, а Божией благодатью. 25 октября, понедельник. 23 числа в субботу к батюшке приезжал некто Погожев. Про него мне батюшка неоднократно говорил. А ему говорил про меня, как принадлежавшего прежде к интеллигентной среде, бросившего все это и пришедшего в скит. Вот он и попросил батюшку, чтобы он познакомил его со мной и дозволил побеседовать, что батюшка и сделал, послав меня к нему в приемную, батюшкину. Это было перед самой трапезой, и нам не удалось побеседовать. Тогда он попросил у батюшки дозволения прийти перед бдением. Батюшка дозволил. В начале шестого часа я опять пришел, и мы беседовали до самого благовеста к обдению. Он много расспрашивал меня о причинах и обстоятельствах моего поступления в скит. Касались монашества, святоотеческих писаний и вообще духовной жизни. Особенного впечатления я не вынес из беседы, но и не отяготился ею. Он обещал прислать мне своего составления книгу «Современные подвижники». Спаси его, Господи! 23-го же батюшка объявил сначала мне, а потом и Иванушке, что отец-архимандрит согласен опять принять его. Сегодня Иванушка уехал обделывать свои дела в Москве и выждать время. Не освободится ли келья, так как двое будут призываться через неделю. За бдением 23 октября не был за великим недосугом. Батюшка никак не мог сделать нужных дел, которые мы за бдением и сделали. В воскресенье 24 октября я кончил читать «Предостережение читающим». Книга, безусловно, хорошая, но славянский язык часто непонятен. Открываю помыслы и чувствую благотворность всего. Спаси, Господи, батюшку. 31 октября, воскресенье. В четверг 28-го поздно вечером скончался отец Пимен. Говорят, что он сковырнул прыщик на лбу, а потом начало опухать лицо – и скончался не то от рожи, не то от воспаления, которое передалось на мозг. Дай Бог ему царство небесное. Батюшка его любил и мне говорил, что отец Пимен был действительно монах. Эти дни я был занят составлением ведомостей. Сегодня читал на трапезе, батюшка на трапезе не был. Чувствую сегодня слабость в теле, хотя вчера за бдением не устал. Читаю письма батюшки отца Макария. 5 ноября, пятница. 28 октября вечером приехал в Оптину граф Лев Толстой. 29-го уехал из Оптины, не побывав ни у отца архимандрита, ни у батюшки, ни у отца Иосифа. Доехав до станции Остапова, он почувствовал себя нехорошо и далее не поехал. Подробностей не знаю, только Святейший Синод благословил отца Иосифа, так как граф его знал и был у него. Ехать к графу для убеждения его в истинах Святой Православной Церкви. Отец Иосиф хотел ехать, но, почувствовав сильную слабость, отказался. Тогда телеграммой было дано благословение батюшке ехать вместо отца Иосифа. Вчера вечером батюшка начал собираться. Я почему-то волновался внутренне, но после чтения канонов и акафистов и вообще вечернего молитвенного правила я успокоился. Батюшка сказал мне, что думает меня взять с собой. Около 12 часов ночи вчера мы, все уложив, разошлись по кельям. Встал я сегодня в 4 часа утра. В 6 часу я с Пономарем и отцом Нектарием отправили молебен. Батюшка стоял в алтаре. Затем после молебна все пошли к батюшке. Потом я пошел в келью, окончательно собрался и, наконец, пошли в монастырь к отцу архимандриту. Батюшка с отцом Феодосием шли впереди. Отец Феодосий пришел к батюшке для исповеди его и вообще как духовник. Я шел сзади, брат Григорий рядом со мной нес сумку. Придя к отцу архимандриту, все пошли по своим делам, а мы с братом Григорием дожидались. Вдруг меня позвал батюшка, объявил, что я остаюсь, и простился со мной. Как известно, преподобного Варсонофия не допустило до Льва Толстого его окружение, не желавшее, чтобы граф переменил убеждение. Старец весьма скорбел об этом, сказав, «железным кольцом сковало покойного, хотя и лев был, но ни разорвать, ни выйти из него не мог». Я все-таки дождался отъезда батюшки. Когда он уехал, я пошел на могилке к старцам, помолился за батюшку и за себя и пошел в скит. Зайдя в келейную к батюшке, я напился чаю, отпустил закупщика и пришел в келью. Волнения не чувствую. Я помолился о благополучии батюшки и сел писать этот дневник. А вчера чувствовал волнение. Не то грустно, не то скорбно было мне. Господи, спаси батюшку, и буди воля Твоя. 4 ноября – день перехода батюшки в скит после прибытия его из Маньчжурии с войны в 1905 году. Вчера написал Иванушке письмо, а от него получил 31 октября. Особого ничего не было в письме. Вчера батюшка мне дал 4 носовых платка. Принеся их в келью, я сам себе сказал: «Платки, платки, не придется ли мне вами утирать слезы во время скорби?» Я не то чтобы подумал так серьезно, а просто так сказал. 6 ноября, суббота. Сегодня с утра занимался письменными работами. На душе покойно, за батюшку по силе молюсь. Как и что с батюшкой, пока еще ничего не слышно. Читал сегодня за обедней апостола. Особого, кажется, ничего не было. 7 ноября, воскресенье. Бдение в телесном отношении было нетрудно стоять, и молитва шла довольно легко. Сегодня обедню также отстоял легко. Встал в 5:30 и потому не успел прочесть до обедни утренних молитв. Правили службу воскресную, и Божией Матери скоро послушницы. Я по силе помолился о благополучии батюшки перед ее святой иконою. Чувствую в теле слабость, хотя и небольшую. Думаю записать то, о чем с батюшкой я на днях говорил. Я спрашиваю батюшку 1 ноября. Исповедь и откровение обязательно должны быть у одного лица, или можно у одного исповедоваться, а другому открывать помыслы? Конечно, исповедь одно, откровение помыслов другое. Святые отцы пишут: «Когда не к кому обратиться, то избери себе единодушного брата, и ему открывай свои помыслы». Помыслы можно открывать даже не имеющему священного сана. 2 ноября тоже немного побеседовали. Между прочим, батюшка рассказал, как он первый раз приехал в Оренбург, когда ему было лет 8-9. Был он и ранее, но совсем младенцем, вследствие чего ничего не помнит. Приехал батюшка со своим отцом и попросился походить по городу. Отец дозволил. Вот побежал отрок Павел, нынешний оптинский старец. Бежит и видит собор Спаса Преображения, чудный собор, громадная колокольня. Посмотрел, бежит далее, видит другой собор, Введенский. Посмотрел и далее бежит мимо губернаторского дома к Троицкому собору, а от Троицкого собора выбежал на площадь. На площади многолюдство, базар. Пробираясь сквозь толпы народа, он вдруг увидел карлика, махающего длинной палкой. Испугавшись этого карлика, он спрятался за народ. Вот закон. На этом дневник обрывается. Послесловие. 24 мая 1915 года, в день Симеона Дивногорца, Николай Беляев был пострижен в мантию с именем Никон в честь святого мученика Никона. Спустя год монах Никон был посвящен в сан иеродиакона, а в 1917 году в иеромонаха. После ареста и ссылки старца Нектария в 1923 году, в тяжелейшие для русского народа годы, по благословению последнего настоятеля обители, преподобно-мученика Исаакия II, преподобный Никон становится духовником и старцем уже официально закрытого монастыря Оптина-Пустынь. Он служит в последнем открытом храме обители и принимает всех нуждающихся в его духовной помощи. В 1924 году, после окончательного закрытия монастыря, он переходит в Козельск, где продолжает служить и петь на клиросе в Успенском соборе, говорит проповеди, ведет духовные беседы, исповедует. В 1927 году старца Никона арестовывают. Через Калугу и Бутырскую тюрьму отправляют на Соловки, затем на Попов остров. Через два года его переводят в город Пенега. В 1931 году он умирает там от туберкулеза. Всей своей жизнью доказал преподобный, что и в наше время возможны великие подвиги. Он не только безропотно нес свой крест, тюрьма, концлагерь, ссылка, болезни, но и как истинный пастырь Христов брал на себя беды, страдания и лишения всех приходящих к нему, помогал, утешал, укреплял в вере. В 1996 году иеромонах Никон причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году к лику всероссийских святых как преподобный исповедник.